А кого не хватает нашему веку? Членов партий? Нет, уважаемый, не хватает рыцарей. При рыцарях не было концлагерей, и душегубок не было. И вдруг смолк, и со всей конской высоты мягко снизился на корточки рядом с гостем и, блеща очками, спросил шепотом: «Вам показать?» И так всегда кончаются споры с художниками: «Конечно, покажите». Кондрашов, не выпрямляясь в рост, прокрался куда-то в угол, вытащил маленькое полотенко, набитое на подрамник, и принес его, держа к Нержину обратной серой стороной. «Вы о Парсифале знаете?» — глуховато спросил он. «Что-то связано с Лоенгрином, его отец, хранитель чаши святого Грааля. Мне представляется именно этот момент. Этот момент может быть у каждого человека, когда он внезапно впервые увидит образ совершенства». Кондрашов закрыл глаза, подобрал и закусил губы. Он готовился сам. Нержин удивился, почему такое маленькое то, что он сейчас увидит. Художник открыл веки. «Это только эскиз. Эскиз главной картины моей жизни. Я ее, наверное, никогда не напишу. Это то мгновение, когда Парсифаль впервые увидел замок святого Грааля». И он обернулся поставить эскиз перед Нержином на мольберт. И сам неотрывно смотрел уже только на этот эскиз и поднял вывернутую руку к глазам, как бы заслоняясь от света, идущего оттуда, и отступая, отступая, чтобы лучше охватить видение, он пошатнулся на первой ступеньке лестницы и едва не грохнулся. Картина задумана была по высоте в два раза больше, чем по горизонтали. Это была клиновидная щель между двумя сдвинутыми горными обрывами. На обоих обрывах, справа и слева, чуть вступали в картину крайние деревья леса, дремучего, первозданного, и какие-то ползучие папоротники, какие-то цепкие, враждебные, уродливые кусты прилепились на самых краях и даже на отвесных стенах обрывов. Наверху слева, из лесу, светло-серая лошадь вынесла всадника в шлемовидном уборе и алом плаще. Лошадь не испугалась бездны, лишь приподняла ногу в несделанном последнем шаге, готовая по воле всадника и попятиться, и перенестись. Ей по силам и крылато перенестись. Но всадник не смотрел на бездну перед лошадью. Растерянный, изумленный, он смотрел туда, перед нами, вдаль, где на все верхнее пространство неба разлилось оранжево-золотистое сияние, исходящее то ли от солнца, то ли от чего-то еще чище солнца, скрытого от нас за замком. Вырастая из уступчивой горы, сам в уступах и башенках, видимый и внизу сквозь клиновидную щель, и в разломе между скалами, папоротниками и деревьями, игловидно поднимаясь на всю высоту картины до небесного зенита, нечетко реальный, но как бы сотканный из облаков, чуть колышестый, смутный и все же угадываемый в подробностях нездешнего совершенства, стоял в ореоле невидимого сверх солнца сизый замок святого Грааля. Глава 47. Разговор 3.0. Звонок обеденного перерыва разнесся по всем закоулкам здания семинарии Шарашки, достиг и отдаленной лестничной площадки. Нержин поспешил на воздух. Как неограничено было общее пространство прогулки, он любил прокладывать себе дорожку, по которой не шли все. И как в камере, Три шага вперед и назад, но ходил один. Так добывал он себе на прогулках короткое благо одиночества и самоустояния. Пряча гражданский костюм под долгими полами своей безызносной артиллерийской шинели, неснятие костюма вовремя было опасное нарушение режима, и с прогулки могли прогнать, а идти переодеваться было жалко прогулочного времени. Нержин быстрыми шагами дошел и занял свою протоптанную короткую дорожку от липы до липы, уже на самом краю дозволяемой зоны, вблизи того забора, что выходил к архиерейскому кораблевидному дому. Не хотелось дать себя расплескать в пустом разговоре. Снежинки кружились все такие же редкие, невесомые. Они не составляли снега, но и не таяли, упав. Нержин стал ходить почти ощупью, с запрокинутой к небу головой. От глубоких вдохов тело все заменялось внутри, а душа сливалась с покоем неба, даже вот такого мутного, зрелого снегом. Но тут окликнули его: «Глебка!» Нержин оглянулся. Тоже в старой офицерской шинели и в зимней шапке, и он был арестован с фронта зимой. Не полностью выдвинувшись из-за ствола липы, стоял Рубин. Перед другом-однокорытником он испытывал сейчас неловкость, сознание некрасивого поступка. Друг как бы еще продолжал свидание с женой, и в такую святую минуту приходилось его прерывать. Эту неловкость Рубин выражал тем, что не вовсе выдвинулся из-за липы, а лишь на полбороды. «Глебка, если я очень нарушаю настроение, скажи, исчезну, но весьма нужно поговорить». Нержин посмотрел в просительно мягкие глаза Рубина, потом на белые ветви лип и опять на Рубина. «Сколько бы ни ходить тут по одинокой тропке, ничего больше не выбрать из того горя счастья в душе. Оно уже застывало. Жизнь продолжалась. Ладно, Левчик, вали». И Рубин вышел на ту же тропку. По его торжественному лицу без улыбки смекнул Глеб, что случилось важное. Нельзя было искусить Рубина тяжелей, нагрузить его мировою тайной и потребовать, чтоб он ни с кем не поделился из самых близких. Если бы сейчас американские империалисты выкрали его с шарашки и резали б его на кусочки, он не открыл бы им своего сверхзадания. Но быть среди зэков шарашки единственным обладателем такой гремучей тайны и не сказать даже Нержину, это было уже сверхчеловеческое требование. Сказать Глебу все равно, что и никому не сказать, потому что Глеб никому не скажет. И даже очень естественно было с ним поделиться, потому что он один был в курсе классификации голосов и один мог понять трудность и интерес задачи. И даже вот что. Была крайняя необходимость ему сказать и договориться сейчас, пока есть время. А потом пойдет горячка, от лент не оторвешься, а дело расширится, надо брать помощника. Так что простая служебная дальновидность вполне оправдывала мнимое нарушение государственной тайны. Две облезлые фронтовые шапки и две потертые шинели, плечами отталкиваясь, а ногами черня и расширяя тропу, они медленно стали ходить по ней рядом. «Дитя мое, разговор 3:0. Даже в Совете министров об этом знают пара человек, не больше. Вообще-то я могила. Но если такая заклятая тайна, можешь Не говорить не надо. Меньше знаешь, больше спишь. Дура. Я бы не стал. Мне за это голову отрубят, если откроется. Но мне нужна будет твоя помощь. Ну, бузуй. Все время присматривая, нет ли кого поблизости, Рубин тихо рассказал о записанном телефонном разговоре и о смысле предложенной ему работы. Как немало любопытен стал Нержин в тюрьме, он слушал с густым интересом, раза два останавливался и переспрашивал. «Пойми, мужичок», — закончил Рубин, — «это новая наука, фоноскопия. Свои методы, свои горизонты. Мне и скучно, и трудно входить в нее одному. Как здорово будет, если мы этот воз подхватим вдвоем. Разве не лестно быть зачинателями совершенно новой науки?» «Чего доброго», — промычал Нержин, — «а то науки. Пошла она к кобелю под хвост». «Ну, правильно. Аркизелай из Антиоха этого бы не одобрил. Ну, а досрочка тебе не нужна? В случае успеха добротная досрочка, чистый паспорт. А и без всякого успеха упрочишь свое положение на шарашке, незаменимый специалист. Никакой Антон тебя пальцем не тронет». Одна из лип, в которые упиралась тропка, имела ствол, раздвоенный с высоты груди. На этот раз Нержин не пошел от ствола назад, а прислонился к нему спиной и откинулся затылком точно в раздвоение. Из-под шапки, сдвинутой на лоб, он приобрел вид полублатной и так смотрел на Рубина. Второй раз за сутки ему предлагали спасение. И второй же раз спасение это не радовало его. «Слушай, Лев, все эти атомные бомбы, ракеты ФАУ и новорожденная твоя фоноскопия...» Он говорил рассеянно, как бы не решив, что же ответить. «Это же пасть дракона. Тех, кто слишком много знает, от роду веков замуровывали в стенку. Если о фоноскопии будут знать два члена Совета Министров, конечно, Сталин и Берия, да два таких дурака, как ты и я, то досрочка нам будет из пистолета в затылок. Кстати, почему в ЧК ГБ заведено расстреливать именно в затылок? По-моему, это низко. Я предпочитаю с открытыми глазами и залпом в грудь. Они боятся смотреть жертвам в глаза, вот что. А работы много. Берегут нервы палачей». Рубин молчал в затруднении. И Нержин молчал, все так же откинувшись на липу. Кажется, тысячу раз у них было вдоль и поперек переговорено все на свете, все известно. А вот глаза их темно-карие и темно-голубые еще изучающе смотрели друг на друга. Переступить ли? Рубин вздохнул. Но такой телефонный разговор — это узелок мировой истории. Обойти его нет морального права. Нержин оживился. «Так ты и бери дело за жабры. А что ты мне вкручиваешь тут? Новая наука, да досрочка. У тебя цель — словить этого молодчика, да?» Глаза Рубина сузились, лицо ожесточило. «Да, такая цель. Этот подлый московский стиляга-карьерист стал на пути социализма, и его надо убрать. А почему ты думаешь, что стиляга и карьерист? Потому что я слышал его голос, потому что он спешит выслужиться перед боссами. А ты себя не успокаиваешь? Не понимаю». Находясь, видимо, в немалом чине, не проще ли ему выслужиться перед Вышинским? Не странный ли способ выслуживаться через границу, не называя даже своего имени? Вероятно, он рассчитывает туда попасть. Чтобы выслужиться здесь, ему нужно продолжать серенькую безупречную службенку. Через 20 лет будет какая-нибудь медалька, какой-нибудь там лишний пальмовый лист на рукаве, я знаю. А на Западе сразу мировой скандал и миллион в карман. Да. Но все-таки судить о моральных побуждениях по голосу в полосе частот от 300 до 2400 Гц. А как ты думаешь, он правду сообщил? То есть относительно радиомагазина? Да. В какой-то степени, очевидно, да. В этом есть... «Рациональное зерно!» — передразнил Нержин. «Ай-яй-яй, Лёвка! Значит, ты становишься на сторону воров. Не воров, а разведчиков. Какая разница? Такие же стиляги и карьеристы, только нью-йоркские, крадут секрет атомной бомбы, чтобы получить от Востока 3 миллиона в карман. Или ты не слышал их голосов?» Дурень, ты безнадежно отравлен испарениями тюремной параши. Тюрьма тебе исказила все перспективы мира. Как можно сравнивать людей, вредящих социализму, и людей, служащих ему? Лицо Рубина выражало страдание. Нержин сбил жаркую шапку назад и опять откинулся головой в раздвоение ствола. Слушай. У кого это я недавно читал чудесное стихотворение о двух Алешах? То было другое время. Еще не отдифференцированных понятий, еще не прояснившихся идеалов. Тогда могло быть. А теперь прояснилось. В виде ГУЛАГа. Нет, в виде нравственных идеалов социализма. А у капитализма их нет. Одна жажда наживы. Слушай. Уже и плечами втирался Нержин в раздвоение липы, устраиваясь для длинного разговора. Какие такие нравственные идеалы социализма, ты мне скажешь? Мы не только на земле их не видим. Ну, допустим, кто-то испортил эксперимент. Но где и когда они обещаны? В чем они состоят, а? Ведь весь и всякий социализм это какая-то карикатура на Евангелие. Социализм обещает нам только равенство и сытость, и то принудительным путем. И этого мало? А в каком обществе во всю историю это было? Да в любом хорошем свинарнике есть и равенство, и сытость. Вот одолжили равенство и сытость. Вы нам... нравственное общество дайте. И дадим. Только не мешайте, на дороге не стойте. Не мешайте бомбы выкрадывать. Ах, вывороченные мозги. Но почему же все умные, трезвые люди? Кто? Яков Иванович Мамурин? Григорий Борисович Абрамсон? Смеялся Нержин. Все светлые умы, все лучшие мыслители Запада, Сартр, все за социализм, все против капитализма. Это становится уже трюизмом, а тебе одному не ясно. Обезьяна прямоходящая. Рубин наклонялся на Нержина, корпусом на него наседал и тряс растопыренными пятернями. Нержин отталкивался в грудки. Ладно, пусть обезьяна. Но не хочу я разговаривать с твоей терминологией. Какой-то капитализм, какой-то социализм. Я этих слов не понимаю и не могу употреблять. А тебе язык предельной ясности, рассмеялся Рубин, сорвался с напряжения. Да, если хочешь. А что ты понимаешь? Я вот понимаю... своя семья. неприкосновенность личности, неограниченная свобода. Нет, моральное самоограничение. Ах, философ утробный! Да разве с этими расплывчатыми, амебными понятиями ты проживешь в 20 веке? Ведь все эти понятия классовые, ведь они зависят от... Ни от хрена они не зависят. Отбился и выпрямился из углубления Нержин. Справедливость ни от чего не зависит. Классовое, классовое понятие, тряс Рубин пятерню над его головой. Справедливость — это глава угла, это основа мироздания, замахал Нержин. Издали можно было подумать, что они сейчас будут драться. Мы родились со справедливостью в душе. Нам жить без нее не хочется и не нужно. Помнишь, как Федор Иоаннович говорил? Я не умен и не силен. Меня обмануть нетрудно. Но белое от черного я отличить могу. Давай сюда ключи, Годунов. Никуда ты никуда не денешься, грозно толковал Рубин. Придется тебе дать отчет, по какую сторону баррикады ты стоишь. Вот еще, мать твою, фанатик в перегреб. Всю землю нам баррикадами перегородили, сердился Нержин. Вот в этом и ужас. Ты хочешь быть гражданином вселенной, ты хочешь быть ангелом поднебесья, так нет же! За ноги дергают. Кто не с нами, тот против нас. Оставьте мне простору. Оставьте простору, отталкивался Нержин. Мы тебе оставим. Так те не оставят с той стороны. Вы оставите. Кому вы оставляли? На штыках да на танках всю дорогу. Дитя мое, смягчился Рубин. В исторической перспективе, да нахрена мне перспектива? Мне жить сейчас, а не в перспективе. Я знаю, что ты скажешь. Бюрократическое извращение, временный период, переходный строй. Но он мне жить не дает, ваш переходный строй. Он душу мою топчет, ваш переходный строй. И я его защищать не буду. Я не полоумный. Я ошибся, что затронул тебя. После свидания, совсем мягко сказал Рубин. «Ни при чем тут свидание?» Не спадало ожесточение Нержина. «Я и всегда так думаю. Над христианами мы издеваемся. Мол, ждете рая, дурачки, а на земле все терпите. А мы чего ждем? А мы для кого терпим? Для мифических потомков? Какая разница, счастье для потомков или счастье на том свете?» Обоих не видно. Никогда ты не был марксистом. К сожалению, был. Собака, стерва. Голоса классифицировали вместе. Что ж, мне теперь одному работать? Найдешь кого-нибудь. Кого? Нахохлился Рубин, и было странно видеть детски обиженные выражения на его мужественном пиратском лице. Нет, мужик, ты не обижайся. Значит, они меня будут известной желто-коричневой жидкостью обливать. А я им добывай атомную бомбу. Нет. Да не им, нам, дура. Кому нам? Тебе нужна атомная бомба. Мне не нужна. Я, как и земелья, к мировому господству не стремлюсь. Но шутки в сторону, спохватился опять Рубин. Значит, пусть этот прыщ отдает бомбу Западу. Ты спутал, Левочка. Нежно коснулся от ворота его шинели Глеб. Бомба на Западе. Ее там изобрели, а вы воруете. Ее там и кинули, блеснул коричневый Рубин. А ты согласен мириться? Ты потворствуешь этому прыщу? Нержин ответил в той же заботливой форме. Левочка, поэзия и жизнь да составит у тебя одно. За что ты так на него серчаешь? Это же твой Алеша Карамазов. Он защищает Перекоп. Хочешь, иди, бери. А ты не пойдешь? Ожесточил взгляд Рубина. Ты согласен получить Хиросиму на русской земле? А по-твоему, воровать бомбу? Бомбу надо морально изолировать, а не воровать. Как изолировать? Идеалистический бред. Очень просто. Надо верить в Организацию Объединенных Наций. Вам план Баруха предлагали. Надо было подписывать. Так нет, Пахану бомба нужна. Рубин стоял спиной к прогулочному двору и тропинке, онержен лицом, и увидел быстро подходившего к ним Доронина. Тихо, Руська идет. Не поворачивайся, шепотом предупредил он Рубина. И продолжал громко, ровно. Слушай, а тебе такой не встречался там 689-й артиллерийский полк? «А кого ты там знал?» Еще не переключаясь, нехотя отозвался Рубин. «Майора Кандыбу. С ним был интересный случай». «Господа», — сказал Руська Доронин веселым открытым голосом. Рубин кряхтя повернулся, поглядел хмуро. «Что скажете, инфант?» Ростислав смотрел на Рубина непритворенным взглядом. Лицо его дышало чистотой. «Лев Григорьевич, мне очень обидно, что я с открытой душой, а на меня косятся мои же доверенные. Что ж тогда остальным, господа, я пришел вам предложить. Хотите завтра в обеденный перерыв? Я вам продам всех христопродавцев в тот самый момент, когда они будут получать свои 30 серебряников». Глава 48. Двойник. Если не считать толстячка Густава с розовыми ушами, Доронин был на шарашке самым молодым зэком. Все сердца привлекал его необидчивый нрав, удатливость, быстрота. Немногие минуты, в которые начальство разрешало волейбол, Ростислав отдавался игре беззаветно. Если стоящие у сетки пропускали мяч, он от задней черты бросался под него ласточкой, отбивал и падал на землю, в кровь раздирая колени и локти. Нравилось и необычное имя его — Руська. Вполне оправдавшись, когда через 2 месяца после приезда его голова, бритая в лагере, заросла пышными русыми волосами. Его привезли из воркутинских лагерей, потому что в учетной карточке ГУЛАГа он числился как фрезеровщик. На самом же деле оказался фрезеровщик липовый и вскоре был заменен настоящим. Но от обратной отсылки в лагерь Руську спас 2 тесов, взявшие его учиться на меньшем из вакуумных насосов. Переимчивый Руська быстро научился. За шарашку он держался, как за дом отдыха. В лагерях ему пришлось хлебнуть много бед, о которых он рассказывал теперь с веселым азартом. Как он доходил в сырой шахте, как стал делать себе мастырку, ежедневную температуру, нагревая обе подмышки камнями одинаковой массы, чтобы 2 термометра никогда не расходились больше, чем на 1/10 градуса. 2 термометрами его хотели разоблачить. Но со смехом, вспоминая свое прошлое, которое за 25 лет его срока неотступно должно было повториться в будущем, Руська мало кому, и то по секрету, раскрывался в своем главном качестве — донного парня, 2 года водившего за нос сыскной аппарат МГБ. Достойный крестник этого учреждения, он также не гнался за славой, как и оно. Итак, в пестрой толпе обитателей шарашки Он не был особо примечателен до одного сентябрьского дня. В этот день Руська с таинственным видом обошел до 20 самых влиятельных зэков шарашки, составлявших ее общественное мнение, и с глазу на глаз каждому из них возбужденно сообщил, что сегодня утром оперуполномоченный майор Шикин вербовал его в стукачи, и что он, Руська, согласился, предполагая использовать службу доносчика для всеобщего блага. Несмотря на то, что личное дело Ростислава Доронина было испещрено 5 смененными фамилиями, галочками, литерами и шифрами о его опасности, предрасположенности к побегу, о необходимости транспортировать его только в наручниках, майор Шикин в погоне за увеличением штата своих осведомителей счел, что Доронин юноша и потому не стоек, что он дорожит своим положением на шарашке и потому будет предан оперуполномоченному. Тайком вызванный в кабинет Шикина, вызывали, например, в секретариат, а там говорили: «Да-да, зайдите к майору Шикину», Ростислав просидел у него 3 часа. За это время, слушая нудные наставления и разъяснения кума, Руська своими зоркими, емкими глазами изучил не только крупную голову майора, посидевшую за подшиванием доносов и кляус, его черноватое лицо, его крохотные руки, его ноги в мальчиковых ботинках, мраморный настольный прибор и шелковые оконные шторы, но и мысленно переворачивая буквы, перечел заголовки на папках и бумажки, лежавшие под стеклом, хотя сидел от края стола за 1.5 метра, и еще успел прикинуть, какие документы Шикин, очевидно, хранит в сейфе, а какие запирает в столе. Порой Доронин простодушно уставлял свои голубые глаза в глаза майора и согласительно кивал. За этим голубым простодушием кипели самые отчаянные замыслы, но оперуполномоченный, привыкший к серому однообразию людской покорности, не мог догадаться. Руська понимал, что Шикин действительно может услать его на Воркуту, если он откажется стать стукачом. Не Руську одного, но все поколение Руськина приучили считать жалость чувством унизительным, доброту смешным, совесть выражением поповским. Зато внушали им, что доносительство есть и патриотический долг, и лучшая помощь тому, на кого доносишь, и содействует оздоровлению общества. Не то, чтобы это все в Руську проникло, но и не осталось без влияния. И главным вопросом для него был сейчас не тот, насколько это дурно или позволительно стать стукачом, а что из этого получится. Уже обогащенный бурным жизненным опытом, множеством тюремных встреч и наслушавшись хлестких тюремных споров, этот юноша не выпускал из виду и такую ситуацию, когда все эти архивы МГБ будут раскапывать и всех тайных сотрудников предавать позорному суду. Поэтому согласиться на сотрудничество с кумом было в дальнем смысле так же опасно, как в ближнем, отказаться от него. Но кроме всех этих расчетов, Руська был художник авантюризма. Читая занятные бумажки вверх ногами под настольным стеклом Шикина, он задрожал от предчувствия острой игры. Он томился от бездеятельности в тесном уюте шарашки. И для правдоподобия уточнив, сколько он будет получать, Руська с жаром согласился. После его ухода Шикин, довольный своей психологической проницательностью, прохаживался по кабинету и потирал одну крохотную ладонь о другую. Такой осведомитель-энтузиаст обещал богатый урожай доносов. А в это самое время не менее довольный Руська обходил доверенных зэков и исповедовался им, что согласился быть стукачом из любви к спорту, из желания изучить методы МГБ и выявить подлинных стукачей. Другого подобного признания не помнили зэки, даже старые. Руську недоверчиво спрашивали, зачем он, рискуя головой, похваляется, а он отвечал: «А когда над этой сворой будет Нюрнбергский процесс, вы за меня выступите свидетелями защиты». Из 20 узнавших зэков каждый рассказал еще одному-двум. И никто не пошел и не донес куму. Уже одним этим 100 людей утвердились выше подозрений. Событие с Руськой долго волновало Шарашку. Мальчишки поверили. Верили ему и позже. Но, как всегда, у событий был свой внутренний ход. Шикин требовал материалов. Руське приходилось что-нибудь давать. Он обходил своих доверителей и жаловался: «Господа, воображаете, сколько стучат другие, если я вот месяц не служу, а как Шикин жмет? Ну, войдите в положение, подбросьте материальчика». Одни отмахивались, другие подбрасывали. Единодушно было решено погубить некую даму, которая работала из жадности, чтобы умножить тысячи, приносимые мужем. Она держалась с зэками презрительно, высказывалась, что их надо перестрелять. Говорила она так среди вольных девушек, но зэкам быстро стало известно. И сама завалила двоих. Одного на связи с девушкой, другого на изготовление чемодана из казенных материалов. Руська бессовестно оболгал ее, что она берет от зэков письма на почту и ворует из шкафа конденсаторы. И хотя он не представил Шикину ни одного доказательства, а муж дамы, полковник МВД, решительно протестовал, по неотразимой силе тайного доноса дама была уволена и ушла заплаканная. Иногда Руська стучала на зэков по каким-либо незлостным мелочам, сам же предупреждая их об этом. Потом перестал предупреждать, смолк. Не спрашивали и его. Невольно все поняли так, что он стучит и дальше, но уже о таком, в чем не признаешься. Так Руську постигла судьба двойников. Об игре его по-прежнему никто не донес, но его стали сторониться. Рассказываемые им подробности, что у Шикина под стеклом лежит особое расписание, по которому стукачи заскакивают в кабинет без вызова и по которому можно их ловить, как-то мало вознаграждали за его собственную принадлежность к причту стукачей. Не подозревал и Нержин, любящий Руську со всеми его интригами, что о Есенине на него стукнул тоже Руська. Потеря книги доставила Глебу боль, которой Руська предвидеть не мог. Тот рассудил, что книга Нержина собственная, это выяснится, отнять ее никто не отнимет, а Шикина можно очень занять доносом, что Нержин прячет в чемодане книгу, наверное, принесенную ему вольной девушкой. Еще сохраняя на губах вкус Клариного поцелуя, Руська вышел во двор. Снежная белизна лип была ему цветением, а воздух казался теплым, как весной. В своих двухлетних скитаниях-скрываниях, все мальчишеские помыслы устремив на обман сыщиков, он совсем упустил искать любовь женщин. Он сел в тюрьму девственным, и от этого по вечерам ему было так безутешно тяжело. Но, выйдя во двор, при виде низкого длинного штаба спецтюрьмы, Он вспомнил, что завтра в обед он здесь хотел задать спектакль. Подоспела как раз пора о том объявлять. Раньше было нельзя, чтобы не сорвалось. И, овеянный восхищением Клары, оттого чувствуя себя втройне удачливым и умным, он огляделся, увидел Рубина и Нержина на краю прогулочного двора и решительно направился к ним. Шапка его была сдвинута на бок и назад, так что лоб весь и уголочек темени с космой волос были доверчиво открыты нехолодному дню. По строгому лицу Нержина, как видел Руська на подходе, и потом по хмурому, обернутому лицу Рубина, они говорили о серьезном. Но Руську встретили незначительной подставной фразой, это было ясно. Ну что ж, сглотнув обиду, он толковал им. Надеюсь, вам известен общий принцип справедливого общества, что всякий труд должен быть оплачен. Так вот, завтра каждый Иуда будет получать свои серебряники за третий квартал этого года. Резинщики! Возмутился Нержин. Уже и четвертый отработали, а они только за третий. Почему такая задержка? Очень во многих местах надо подписывать платежную ведомость, объяснял Руська извиняющимся тоном. В том числе буду получать и я. «И тебе тоже платят за третий?» — удивился Рубин. «Ведь ты же там служил только полквартала». «Ну что ж, я отличился», — с подкупающей открытой улыбкой оглядел обоих Руська. «И прямо наличными? Боже упаси!» «Фиктивный денежный перевод по почте с зачислением суммы на лицевой счет. Меня спросили, от какого имени вам прислать». Хотите от Ивана Ивановича Иванова? Стандарт меня покоробил. Я попросил, нельзя ли от имени Клавы Кудрявцевой? Все-таки приятно думать, что о тебе заботится женщина. И поскольку же за квартал, вот тут-то самые остроумные, осведомителю по ведомости выписывают 150 рублей за квартал. Но надо для приличия переслать по почте. А неумолимая почта берет 3 рубля почтовых сборов. Все кумовья настолько жадные, что своих денег добавить не хотят. И настолько ленивые, что не поднимут вопроса о повышении ставки сексотом на 3 рубля. Поэтому переводы будут все как один на 147 рублей. Поскольку нормальный человек никогда таких переводов не шлет, эти недостающие 30 гривенников и есть Иудина печать. Завтра в обед надо столпиться около штаба и у всех выходящих от оперы смотреть перевод. Родина должна знать своих стукачей. Как вы находите, господа? Глава 49. Жизнь не роман. В этот самый час, когда отдельные редкие снежинки стали срываться с неба и падали на темную мостовую улицы Матросская тишина, с булыжников которой скаты автомашин слезали последние остатки снега прошлых дней, в 318-й комнате студенческого городка на Стромынке шла предвечерняя воскресная жизнь девушек-аспиранток. 318-я комната на третьем этаже своим широким квадратным окном как раз и выходила на матросскую тишину. А от окна к двери была продолговата, и вдоль стены ее справа и слева упнулись по 3 железных кровати гуськом, и шатко высились плетеные этажерки с книгами. Средней полосою комнаты, оставляя вдоль кровати лишь узкие проходы, один за другим стояли 2 стола. Ближе к окну диссертационный, где громоздко теснились книги, тетради, чертежи и стопы машинописного текста. А дальше общий, за которым сейчас Оленька гладила, Муза писала письмо, а Люда перед зеркалом раскручивала попельотки. У дверной стены еще оставалось место для умывального таза, отгороженного занавеской. Умываться полагалось в конце коридора, но девушкам было там неуютно, холодно, далеко. На кровати близ умывальника лежала венгерка Эржика и читала. Она лежала в халате, который в комнате назывался «бразильский флаг». У нее были еще и другие затейливые халаты, восхищавшие девушек. Но на выход она одевалась очень сдержанно, как бы даже стараясь не привлекать внимания. Она привыкла так за годы, когда была подпольщицей-коммунисткой в Венгрии. Следующая в ряду постель Люды была растерзана. Люда не так давно встала. Одеяло и простыня касались пола, зато поверх подушки и спинки кровати было бережно разложено уже выглаженное голубое шелковое платье и чулки. И персидский коврик висел над кроватью. Сама же Люда за столом громко рассказывала историю ухаживания за ней некоего испанского поэта, вывезенного с родины еще мальчиком. Одна подробно вспоминала ресторанную обстановку, какой был оркестр, какие блюда, гарниры и пили что. Утюг Оленьки был включен в патрон «Жулик» над столом, и оттуда свисал шнур. Чтобы не расходовали электричество, утюги и плитки были на Стромынке строго запрещены. Розеток не ставили, а за жуликами охотилась вся комендатура. Оленька слушала Люду, посмеиваясь, но зорко занята была своей глажкой. Жакет этот и юбка к нему были ее все. Ей было бы легче прожечь утюгом себе тело, чем этот костюм. Оленька жила на одну аспирантскую стипендию, сидела на картошке и каше, если могла не доплатить в троллейбусе 20 копеек, не доплачивала. Стена у ее кровати была завешена географической картой. Зато вот этот вечерний наряд был весь хорош. Никакой части его не приходилось стыдиться. Муза, избыточно полная, с грубоватыми чертами лица и в очках, старше своих 30 лет, пыталась на столе, качаемом глажкой, и под этот назойливый, оскорбляющий ее рассказ, писать письмо. Попросить другого помолчать она вообще считала неделикатным. Останавливать же Люду было ее распалять. Она бы только сдерзила. Люда была новая у них, не аспирантка, а приехала после финансового института на курсы политэкономов. Да и приехала-то больше для развлечения. Отец ее, генерал в отставке, много слал ей из Воронежа. Люда была первобытно убеждена, что во встречах и вообще в отношениях с мужчинами состоит единственный смысл женской жизни. Но в сегодняшнем рассказе она выделяла еще особую пикантность. У себя в Воронеже уже бывшая 3 месяца замужем, и сходившаяся потом кое с какими другими мужчинами, Люда сожалела, что девичество у нее прошло как-то слишком мельком. И вот с первых же слов знакомства с испанским поэтом она разыгрывала начинающую, трепетала и стыдилась малейшего прикосновения к плечу или локтю. А когда потрясенный поэт вымолил у нее первый в ее жизни поцелуй, она содрогалась, переходила от восторга к отчаянию и вдохновила поэта на стихотворение в 24 строки, к сожалению, не на русском. Муза писала письмо своим глубоко пожилым родителям в далекий провинциальный город. Папа и мама ее до сих пор любили друг друга как молодожены, и всякое утро, идя на работу, папа до самого угла все оборачивался и помахивал маме, а мама помахивала ему из форточки. И также любила их дочь, и привыкла писать им часто и подробно о каждом своем переживании. но сейчас она не находила себя. Эти двое суток, с вечера последней пятницы, с музой случилось такое, отчего затмилась ее неутомимая повседневная работа над Тургеневым, работа, заменявшая ей всякую другую жизнь, все виды жизни. Ощущение у нее было самое гадкое, будто она вымазалась во что-то грязное, позорное, чего нельзя ни отмыть, ни скрыть, ни показать. И существовать с этим тоже нельзя. Случилось, что в эту пятницу вечером, когда она вернулась из библиотеки и собиралась ложиться, ее вызвали в канцелярию общежития, и там сказали: «Да-да, вот в эту, пожалуйста, комнату». А там сидели двое мужчин в штатском, вначале очень вежливых, представившихся ей как Николай Иванович и Сергей Иванович. Мало стесняясь поздним временем, они держали ее часы, два и три. Они начали с расспросов. С кем она в одной комнате, с кем на одной кафедре, хотя знали, конечно, не хуже ее. Они неторопливо беседовали с ней о патриотизме, об общественном долге всякого научного работника не замыкаться в своей специальности, но служить своему народу всеми средствами, всеми возможностями. Против этого муза не нашлась возразить. Это было совершенно верно. Тогда братья Ивановичи предложили ей помогать им, то есть в определенное время встречаться с кем-нибудь из них в этой же вот канцелярии или на агитпункте, или в клубных комнатах, а то и в самом университете по уговору, и там отвечать на определенные вопросы или передавать свои наблюдения в письменном виде. И с этого началось долгое, ужасное. Они стали говорить с ней все грубее, покрикивать, обращаться уже на «ты». «Да что ты упрямишься? Тебя ж не иностранная разведка вербует». Нужна она иностранной разведке, как кобыле пятая нога. Потом прямо заявили, что диссертацию защитить ей не дадут, а у нее шли последние месяцы, и диссертация была почти готова, научную карьеру ей поломают, потому что такие ученые-хлюпики родине не нужны. Это очень ее напугало. Разве был для них труд выгнать ее из аспирантуры? Но тут они вынули пистолет, передавали друг другу и, как бы невзначай, держали наведенным на музу. От пистолета у музы, наоборот, страх миновал, потому что, в конце концов, остаться живой, но выгнанной, с черной характеристикой было хуже. В час ночи Ивановичи отпустили ее думать до вторника. Вот до ближайшего вторника, 27 декабря, и взяли подписку о неразглашении. Они уверяли, что им все известно, и если она кому-нибудь расскажет об их разговоре, то по этой подписке будет тотчас арестована и осуждена. Каким несчастным выбором они остановились именно на ней? Теперь обреченно она ждала вторника, не в силах заниматься, и вспоминала те недавние дни, когда можно было думать об одном Тургеневе, когда душу ничто не гнило, а она, глупая, не понимала своего счастья. Оленька слушала с улыбкой. Раз поперхнулась водой от смеха. Оленька, хотя и поздновато из-за войны, в 28 лет была, наконец, счастлива. И всем прощала все. Пусть каждый добывает себе счастье, как может. У нее был возлюбленный, тоже аспирант, и сегодня вечером он должен был зайти за ней и увезти. Я говорю: вы, испанцы, вы так высоко ставите честь человека. Но если вы поцеловали меня в губы, то ведь я обесчещена. Привлекательное, хотя и жестковатое лицо светловолосой Люды передало отчаяние обесчещенной девушки. Худенькая Эржика все это время лежа читала «Избранное» Галахова. Эта книга раскрывала перед ней мир высоких светлых характеров, цельность которых поражала Эржику. Персонажей Галахова никогда не сотрясали сомнения, служить родине или не служить, жертвовать собой или не жертвовать. Сама Эржика по слабому знакомству с языком и обычаями страны еще не видела таких людей тут. Но тем более важно было узнавать их из книг. И все-таки она опустила книгу и, перекатясь на бок, стала слушать также и Люду. Здесь, в 318-й комнате, ей приходилось узнавать противоположные удивительные вещи. То инженер отказался ехать на увлекательное сибирское строительство, а остался в Москве продавать пиво. То кто-то защитил диссертацию и вообще не работает. Разве в Советском Союзе бывают безработные? То, будто чтобы прописаться в Москве, надо дать большую взятку в милицию. Но ведь это явление моментальное, спрашивала Эржика. Она хотела сказать временное. Люда досказывала о поэте, что если выйдет за него замуж, то уж теперь ей нет выхода. Надо правдоподобно изобразить, что она таки была невинна. И стала делиться, как именно собирается представить это в первую ночь. Змейка страдания прошла по лбу медузы. Неделикатно было бы открыто заткнуть пальцами уши. Она нашла повод отвернуться к своей кровати. Оленька же весело воскликнула: «Так героини мировой литературы совершенно зря каялись перед женихами и кончали с собой». «Конечно, дуры!» — смеялась Люда. «А это так просто!» Вообще же Люда сомневалась, выходить ли за поэта. Он не член ССП, пишет все на испанском. И как у него будет дальше с гонорарами? Ничего твердого. Эржика была так поражена, что спустила ноги на пол. «Как?» — спросила она. «И ты? И в Советском Союзе тоже выходят замуж по счету?» «Привыкнешь, поймешь?» — тряхнула Люда головой перед зеркалом. Все попельотки были уже сняты, и множество белых завившихся локонов дрожало на ее голове. Одного такого колечка было довольно, чтобы окольцевать юношу-поэт. «Девочки, я делаю такое выведение», — начала Эржика, но заметила странный опущенный взгляд музы на пол близ нее и ахнула, и вздернула ноги на кровать.